Я вообще родился в Москве. Вот. Даже очень интересный у меня адрес моего места рождения и где я провел детство. Болотное. На Болотной площади. Я родился в Болотной 12. И дом сохранился наполовину. Это очень известный был дом. Вот. В этом доме я родился в конце 33-го года. Декабря. Вот. А утро дня у меня сложное. Значит, у меня были дядья, довольно крупные партийные работники. Отец-то нет, но, в общем, мама-то была библиотечный работник.
Это по папе или по маме?
Дядя? По матери, братья ее. Были, в общем, там я там не всех знаю. Я же человек послевоенный, вообще, в принципе, конечно, так сказать. Но они все, так сказать, часть из них, особенно вот мой дядя один крупный был такой, очень крупный был, с дореволюционным стажем, он был член партии. Вот, он был репрессирован в 1937 году, он был делегат 17-го съезда, и вот он один из тех, кто погиб, был расстрелян. Вот. А его жена, значит, сидела 18 лет в лагерях, она вышла, она умерла. И вот его дочь, и имя у нее соответствующее, это моя старшая сестра, она жива еще. Ее так и зовут Искра. Да, он, значит, дядя был дореволюционным, он там какую-то сыграл роль в нашей семье, я не очень помню, значит, сейчас. Вот, он был... Последняя его должность была, по-моему, он был первый секретарь Новосибирского компартии. Он был заместитель Эйхи. Он по делу Эйхи прошел.
А когда вы узнали его
там? Я Искру-то помню после войны, ее прятали у нас. Вот. Ну, скажем, был такой секретарь ЦК по идеологии с последние годы брежневского времени. Известный Пономарев, может быть, вы слышали такую фамилию. Вот это был выдвиженец моего дядьки. Вот, он был его инструктором. Он, дядя у меня одно время, я его, конечно, не видел, когда погиб, я был совсем маленький, я даже ничего не знал. Вот другой дядя, вот, по матери, значит, брат, у него было 7-8 человек там все. Вот. Он сохранился, он тоже работал в комиссии партийного контроля, был, по-моему, пушин шпирят. Но он погиб в московском ополчении во время войны. Значит, он был, пошел, значит, в московское ополчение. Но это люди, считающиеся, они там так называемые пропали без вести, но погибли. Вот. А мать не пострадала. Только там она пострадала, потому что, значит, она была все на все библиотечный работник, работала в ЦСП, в библиотеке. И в первые годы войны, прямо в первый день, я помню, как со мной приехали в детский сад, мы были в лагере. Я в детский сад ходил, в Якиманке был мой детский сад. Меня записали, только записали в первый класс. Началась война, и я помню, за мной приехала мать. Детский сад меня взяли, мы тут же уехали в эвакуацию.
А куда?
Мы жили в трех местах, на Урале. Сначала там, насколько я помню, так называемая Малая Вильва, я даже не знаю, где-то под Кунгуром. Потом Песчанка. А потом наибольшее, так сказать, время, мы жили до 56-го года, вот в эвакуации, до 55-го года. Мы жили в эвакуации. Мы были, такое есть замечательное под мясом место, озеро Тургаяк. Никогда не слышали? О, это красивейшее озеро. Под мясом. И вот под мясом был такой дом отдых. И мама там работала в библиотеке этого дома отдыха. Вот. И это же биография. И, значит, нам там у нас была там комната, и я потом посетил после... Сравнительно недавно, лет 20 тому назад, я поехал, меня просили приехать в Челябинск, лекцию прочитать. Я сказал, я приеду, если меня свозите туда. И меня свозили, значит, туда, в этот Тургаяк. А рядом село было, где я в школу ходил. И все сохранилось. Значит, даже это озеро отмелело. Озеро фантастической красоты, там с островом, там это одно из красивейших озер Южного Урала. Вот мы там жили. В 1955 мы вернулись, но мы потеряли квартиру.
В 1945-м.
То есть в 1945-м, конечно. В 1945-м мы после кончилась война, а отец вот с отцом сложнее. Отец у меня вообще кончил, он вообще из крестьян. У меня мой сын недавно нашел. И он, значит, из крестьян, но он кончил два института. Он кончал институт ИНГИАС, но ИНГИАС якобы он не закончил. Вот это все мой сын узнал. Я скажу, знаете почему. Вот. ИНГИАС он не закончил, он был оттуда исключен как сын кулака якобы. Но ему помог мой дядя, он тогда был уже, вот этот, который мне говорил. Это был очень крупный комментер, он там какую-то роль играл. Вот. И он устроился, он закончил политехнический Плехановский, вот сейчас этот институт, два института он знал. И он работал некоторое время в посольствах каких-то, он был специалист по арабской экономике, ну, по ближневосточной экономике. И он работал где-то сначала, вот разные вещи, он работал в миссии в какой-то дипломатической, за границей, то ли в Иране, то ли в Ираке, я уж сейчас не помню где, в посольстве, которым всей этой миссией руководил, как его, этот самый, Раскольник, знаете историю Раскольника, вот. И там он заболел. Считается официально, что он заболел энцефалитом, то есть его укусил жук. Хотя вообще, как тут разные слухи, говорят, что вся эта миссия была отравлена. Ну, Раскольника вы знаете, письмо Раскольника. И когда он вернулся, он уже, я его помню, уже вообще был очень. Вот, я могу вам показать его портрет. Вот. У меня здесь, кстати, есть.
А Вадим Михайлович, мы потом могли бы, ну, как бы присовокупить этот материал.
Да. Угу. Значит, он вернулся, и я помню, он был очень красивый, я помню, очень смутно помню отца. Высокий, красивый парень был такой. Был старший брат из пяти братьев, вот, но он уже был больной, я помню такое, какое-то было, говорю, ну, надо знать, как это, у меня был энцефалит, это неизлечимая болезнь, в то время, во всяком случае, он мрачнел, уходил в себя, и, значит, когда мы эвакуировались, и он работал, я помню, мне даже детский сад один раз отвозил, на скрипке играл, вот. Ну, я помню, уже между родителями был какой-то разлад, мама боялась.
Боялась, в смысле?
Отца. Ну, он был непредсказуемый такой человек. Потом я понял, в чем дело. Значит, и мы уехали, осталось, и он остался. Но он ушел тоже в московское ополчение. Он ушел в московское ополчение. Вот. И оттуда его комиссовали. Болезнь. Он ушел в армию. У него была сначала бронь, он занимал какую-то экономическую должность в Москве, он чуть был не председатель Торгсина, я там не знаю чего. Вот. Его комиссовали, и он приехал к нам туда, в Тургояк. Ну и он жил отдельно от нас. У него, понимаете, это еще, у него какое-то было постоянное чувство голода. Я помню, он там однажды на нас даже с ножом бросился. И мама его жутко боялась из-за меня.
Чем?
Ну, он мог, черт, она боялась, что он может нанести там увечья какого-то. Он, ну, человек просто сходил с ума. Mm-hmm. Это воспаление, знаете, что такое энцефалит? Это воспаление к оболочек, верхних оболочек мозга.
Сейчас это за неделю лечится.
Вы сейчас будете лечить это, да?
Ну, сейчас достаточно.
Во всяком случае, у него было...
Вовремя
такой,
есть.
Такой диагноз был, да. Вот это вот. Вот там непонятно что, потому что, как мне потом рассказали, такой болезнью заболели все люди, которые вот в этих самых посольствах были. Это не сразу развивается. Короче говоря, когда освободили Орловскую область, откуда он родом, сейчас это Брянская область, это часть деревни Камень, он все-таки уехал туда, на родину. И все, и мама с ним потеряла связь. Она больше всего, она мне никогда о нем не рассказывала. Хотя вообще, говорят, мужчина был, он очень интересный, красивый. И я так, и мне говорили, что он погиб, что он умер. И сын мой раскопал недавно. Он поехал туда, я говорю, так где? Я говорю, как это Сирик? Камень, село, я помню, что ты мам рассказывал. И он поехал, он нашел дядю моего, самого младшего брата, да, да. Более того, мой отец там считается вообще героем погибшим. Он нашел могилу отца, он фотографии мне привез. И там о нем даже статья была выпущена, что читал, что он все-таки участник войны. А двое братьев его, средних, они погибли на фронте. Младший выжил, он до сих пор живет. И там у меня, оказывается, родственники, и там вообще все село Межуевых. Вот. Я даже не знал. Вот он все это открыл, потому что я как-то... Вот это судьба моего отца, довольно трагическая, конечно. Хотя, конечно, говорят, он был очень изурядный. Он три языка знал, он был изурядный человек.
Это уже понятно.
Ну, вот заболевший, да. Он воевал вообще в граждан, он с Басмачевым что-то воевал. Там он, кстати, с матерью познакомился. Вот, а мама работала, значит, в библиотеке, значит, когда мы приехали, еще бабушка была жива, ее мама. Мы потеряли квартиру. Ну да, потому что отец ушел, и мы этого не знали, он ушел на фронт. А потом, когда он приехал, он 3 месяца не платил за эту квартиру на Балчуге. Даже не квартира, там была как комната, коридорная система. И туда вселили людей. А квартира была на имя моей бабушки. А бабушка была матерью врага народа. Потеряли мы квартиру. Это был, конечно, очень тяжелый период жизни. Мама снимала комнату за городом в Раменске. Даже не сначала угол. Вот. Бабушка еще жива была. Она была единственная, у нас была рабочая карточка. В общем, мы голод пережили. У меня бабушка в 1946 году на глазах с голоду умерла. Его пахло. А я кончал, значит, я очень хорошо учился в школе, но я, когда мы переезжали, я полгода пропустил, значит, я приехал в 6 класс, поступил, пропустив полгода, и в Раменск, может. Там снимала мама комнату. Еще был один дядя, он остался жив, он нам помог, он работал, он был полиграфистом. Вот. И конечно, у нее была дистрофия, у меня дистрофия. Ну, там выдавали хлеб, мы вынуждены его были продавать, чтобы за что-то заплатить за эту комнату. Ну, тяжело было, я пережил очень тяжелое детство. И решили, я приехал, значит, из Урала и пропустил полгода. И, значит, школа, там, когда меня устраивали, это в школу в Раменском. Учитель, я не помню, классно сказал, ну слушайте, надо его оставить опять в 5-м, он же не догонит, полгода пропустил. Я говорю, не, я буду в 6-м учиться. Я за полгода я нагнал весь класс, перегнал, стал лучшим учеником. Я хорошо учился. Но дальше у матери просто не было уже возможности кормить, содержать, не было ни квартиры, ничего, все было потеряно. Были родственники, но они не помогали. Вот. Меня дали в ремесленное училище.
В Раменском.
После 6 класса.
В Раменском.
Нет. Не в Раменском. Все-таки вот помогли. Я поставил очень хорошее ремесленное училище. Причем меня приняли по блату. Потому что в ремесленное училище. Вот я сейчас расскажу то, чем я горжусь. Действительно горжусь. В ремесленное училище принимали только после 7 лет, после 7 класса, в 7-классном образовании. У меня было 6. Но у меня дядя когда-то был, третий дядя, которого я знаю, 4-й умер. Он был полиграфист, он был даже одно время директором первого образцовой типографии. Но после всех этих историй своего братья его, конечно, сняли, он был простым каким-то таким инженером, в какой-то конторе работал. Ну, какие-то, видимо, связи были. Меня по блату приняли в полиграфическое училище, ремесленное номер 25, при газете «Правда». Но не наборщиком это считалось, а печатником. Надо сказать, что я технику ненавидел. И сейчас ее не люблю. Я был абсолютно книжный парень. Ну, мама библиотека, читал очень много. Я научился очень рано читать, я читал с 3-4 лет.
То есть мамина работа в библиотеке повлияла?
Я прочитал, когда она была на библиотеке, работала на Урале, я прочитал всю библиотеку. Я уже тогда Достоевского читал, Толстого прочитал. Это я учился в 4-5 классе. Вот. Я помню, все, что можно было читать, я читал. Вот, там какие-то старые книги находились, я их всех читал. Я жутко любил читать.
То есть не было дефицита с книгами?
Нет, книги были дефицитны, конечно. Когда мне там привезли, я помню, графа Монте-Кристо, кому-то прислали из Москвы, я помню, я как зачитывался этим. Конечно, книги были дефицитны. Именно поэтому читал. Я не знаю, но я воскресенье там Толстого, я прочитал в 4-5 классе. Вот. И все, что можно было прочитать из русской классики. Ну,
даже слишком рано.
Даже слишком рано. Ну, конечно, не все понимал. Но прочитал, но сюжет понял. Конечно, все. Но я русскую. Почему? Я сейчас вы увидите, как это сказалось. Почему я вообще в университет поступил? Я же в университет поступил в 17 лет. После ремесла. Да, вот я, значит, попадаю в ремесленное училище, и оно все-таки было привилегировано. Меня одели. И, значит, я был жутко исхудавший, голод был, где-то полтора года, ну, год был. Знаменитый 46-й год, когда там не урожай был, поэтому отменили. Хотели раньше, Сталин хотел раньше карточки, но задержали. И меня послали на месяц восстанавливаться, или месяц на училище. Меня послали на месяц восстанавливаться в Валентиновку, вот я не знаю, что потом там буду жить, рядом с Горянки. Какой-то ну, лагерь какой-то, детский, я не знаю, юношеский.
А где он находится?
В Валентиновке он находился.
Это под Москвой?
Под Москвой, да. Просто меня там откормили. Меня было, поставили острую дистонию там тащили. И меня там подлечили, подкормили. И я приехал, значит, в это ремесленное училище, где очень хорошо кормили. Вот. Ну, все-таки правдинское, так сказать, ремесленное училище было. Вот. Ну, нормально кормили, в общем, мы наедались. И, вот. Но нас готовили в рабочий. Вот. И мы обязаны были 2 года отработать потом. Это полагалось. Человек, который кончил ремесленное училище за счет государства, должен потом 2 года отработать на производстве. Вот. И я в тот же год, я помню, я рыдал просто, сплакал даже, не отдавайте. Я жутко хотел учиться и ненавидел, и очень боялся ремесленника. Потому что ремесленники, в моем представлении, были какие-то парни ходят, там молодые бандиты какие-то, что-то форма это противная такая была, знаете, ремесленные, они в форме ходили. Я читался, ну туда идут просто там, дно идет туда. И я говорю, а я вообще не дрочливый был, я такой был, ну, такой элемент маменького сынка был, ну книжный мальчик был, драться не умел. И вдруг ремесленник, это у меня была просто дикая трагедия. Вот, потом как меня там... Как я сдружился со всеми. Вот.
И а вы были высокие, долговязые?
Я был не такой высокий, я был худой. Есть фотографии, но уже, правда, окончание. Вот. И я в тот же год, я сказал, нет, я все-таки, я поступил при Правде, была школа рабочей молодежи. Я, значит, поступил в ремесленное, тут же пошел и подал заявление, меня приняли в 7 класс. И, по-моему, я единственный, который ухитрился кончить одновременно ремесленное и кончить школу. Но после ремесленного я, значит, кончаю ремесленное училище, получаю, значит, какую-то квалификацию печатника, вот, и, значит, заканчиваю 9 класс, 2 года. Мне надо еще отработать 2 года. Меня устраивают, значит, оставляют на работе. Это ремесленное училище готовило типографских работников для себя. Правда, для себя готовило.
А в школе учились по вечерам?
Вот это самое тяжелое. Вот. И особо тяжело началось, когда я стал работать. Дело в том, что мы работали в 3 смены. Была такая, 2 смены. Была дневная смена и ночная смена. Тогда для... Я малолетка был, 15-16 лет мне было. Не было поблажек. И мы тоже работали в ночные смены. А жил я за городом. Мы, правда, потом поменяли комнату.
То есть не в Раменском?
Нет, тогда уже не в Раменском, мы в Бирюлево переехали.
Поближе.
Поближе. Ну там, да, устроили там, значит. Ну тут угол снимал, ну это история с мамой после смерти бабушки, она там от голода умерла, она там не могла уже жить. И мы, и потом там невозможно было, то угол. Ну, в общем, мы нашли какую-то комнату, я уже даже не помню, где, в Бирюлево. Сейчас это уже Москва, тогда это был загород. Вот мы там жили, и значит, у меня был такой, если была ночная смена, у меня был такой распорядок. Я, значит, вступал на работу в 12 часов вечера. Кончалась эта работа в часов, там, я не знаю, 5 или 6 утра. Я ехал за город, спал часа 3-4, потом шел, ехал в школу, после школы на работу. Так я научился спать, ходя по улице стоя. Я все время спать хотел. Вот. И однажды так вот в 10 классе я попал под машину на Ленинградском шоссе. Вот мы так шел. Вот. Я шел и спал. Меня со всего ходу сбила машина. Молодой был. Ну так она меня крылом так задела, пронеслась мимо меня. Я, говорят, дугой летел с середины Ленинградского проспекта. Ну знаете, где улица Правда? Вот. С середины Ленинградского проспекта прямо на тротуар упал. И когда я, ну, конечно, тут же выключилось сознание, это я очень хорошо помню, когда я очнулся, так, это было ночью после школы, вечерней молодежь. Я тогда, значит, это очнулся, я смотрю, какая-то группа она там не стоит, и милиционер стоит. Я так встал, очухался, встал, такой разбитый здесь. Он говорит, ну что, как, говорит, жив? Я говорю, жив. Дойдешь до дома? Дойду. Ну иди. Это все. Я пошел, дошел до дома, а утром пошел к врачу, у меня оказалось сотрясение головы. Ну, отделался, молодой был, живучий. Как видите. Вот. И самое интересное, что когда я учился в школе, значит, ну, как я мог учиться? Значит, я был, говорю, начитанный. И на мои ответы по литературе и истории приглашали из ГРНО. Сочинение у меня списывал весь класс. Я был самым младшим в классе. Но это же послевоенные. Там были демобилизованы. Там люди ходили в школу там, по 30 лет, за 30 были. Вот такие были. Я был, пожалуй, самым младшим. А математику, физику, вот все, что надо уже учить. Хотя я в обычной школе очень хорошо учился по математике. Но здесь у меня не было возможности учить. Я всех сам списывал.
Уже не было времени.
Да не было у меня времени учить это. Так я книги читал. Более того, в это время я еще увлекся самодеятельностью. Я же еще читал, там у нас приезжал актер из МКАДа к нам местный, там какой-то кружок
создал. А кто приезжал?
Ну, а такой второстепенный. Петр Васильевич Кудлай такой был актер МХАТа. И он, значит, четкие сцены ставил. Я очень увлекался этим делом. Вот. И я помню, а потом я поступил в театральный коллектив газеты «Правда», был такой тренер Геннадий Зорович, режиссер, он и участвовал в спектакле, там «Цыгане» от автора. Я актер-то плохой. Вот. И мне голос ставил, такой был замечательный актер МХАТа. Он не был, а стихи со мной начал, Дмитрий Орлов. Вот, а первый исполнитель по радио Василия Теркина. Он очень знаменитый актер был. Говорит, молодой человек, вам надо заниматься, говорит, художественным чтением. У вас, говорит, от природы поставленный голос чтецкий. Я читал стихи со сцены в трудовых резервах. Меня даже в кино хотели снимать, но не получилось. Далеко от Москвы. Вот. Но, во всяком случае, вот это увлекался этим очень. Да. И, значит, но очень увлекался, значит. То есть я, у меня были такие настроения вообще бросить школу, но не хватало.
Чтобы ну, театральный.
Ну, да никакой театральный, просто бросить. Ну, меня, я не хватало сил там и работать, и жить за городом, и не досыпать. Самое главное, что я не любил работу. И весь цель, ко мне просто почему-то хорошо. Да, в ремесленном мне пришлось, конечно, учиться драться. Потому что вначале, да, там просто пошли, значит, там шли в туалет мужской и там кто кому. Вот. И вначале, конечно,
это инициация была.
Да. Вначале я такой немножечко белой вороной был. Какой-то мальчик начитанный, что-то читает, говорит хорошо, язык подвешен. А потом меня как-то зауважали. Вот. И, честно говоря, у меня ведь до сих пор сохранилось. Вот тех, кто там очень мало живых осталось. Вот. Но потом я вам расскажу, как я, так сказать. И меня уважали за то, что я учусь, и то, что я самодеятельный, я читал стихи там со сцены. Ну, 15 лет мне было, получал какие-то. Помню, был юбилей Пушкина, я получил первую премию за сочинение по Пушкину.
А к этому с уважением относились в ремесленные?
Ну, как-то зауважали. И ко мне хорошо относились преподаватели. У нас был такой профессор по этим печатным машинам из полиграфического института, профессор Винник, я запомнил. Говорит: Вадим, ты вот вы когда кончите ремесленное училище, вот я знаю, что вы в школе учитесь работать, когда вы... Кем собираю? Я говорю, говорит, если вас заинтересует полиграфическое дело, я вам составлю протекцию полиграфический институт. Ну, как-то выделяли меня, не знаю, благодаря... Рабочий я был плохой, я не любил технику, эти машины, они мне навозили тоску. Вот. Я вам расскажу, чем все это кончилось. Я сидел за этой машиной, читал книгу. Мне нужны вот эти бумаги там. Это вы печатная машина, знаете, это ДБ, наверное,
представляю себе.
Представляю. Ну, там мурашки могут, и там все время надо следить, чтобы пробелы не вылазили.
А вы, значит, пока вас не видят?
А я читаю книгу. У меня мастер, я подмастерье, он
книгу убирает.
Да. Вот. И потом я читаю, я уже тогда заинтересовался в 10 классе. Да, и у нас был, почему я кончил всю эту школу. Ко мне школа изумительная. Я вообще благодарен им по всю жизнь. В этой школе рабочей молодежи с этими учителями, очень простыми, конечно. Вот. И был историк у нас, Георгий Константинович, который мне очень хорошо тепло относился. Причем я всегда, конечно, блистал на исторических этих самых занятиях. Я всегда любил форсить. И я, когда любил, чтобы меня вызывали, я вообще всегда любил экзамены сдавать, чтобы меня вызывали на ответы. Я любил отвечать по учебникам для высшей школы я находил, я их читал и рассказывал больше, чем он сам. Вот, я читал эти учебники по истории для высших учебных заведений.
А фамилию его не помню?
Вот, фамилию сейчас забыл. Георгий, помню имя отчество, Георгий Константинович. Он жил на Ордынке, он их сидел. Я ему, видимо, у него сын погиб на фронте. Я ему, видимо, чем-то его напоминал. И он как-то взял надо мной особое шерсть. Он говорит: Вадим, тебе надо учиться, тебе не бросаю его. И ко мне так школа, что химию, которую я ненавидел, я как слышал слово щелочь и кислота, меня тоска буревала.
У вас вот такое личностное было отношение?
Да, да, личностное. Я химию за 8 класс сдавал в 10. Вот насколько школа шла навстречу. Я сдал ее в 10. Ну, язык там, конечно, я немецкий, нам преподавали язык, но я и грамматику знал, ну, с кем мне было разговаривать. Нина Давыдовна была одна такая, вот, преподавательница языка. Ну, я уже многих забыл, конечно, имена. Ну, вот школа меня, я этой школе благодарен, Правдинской, как не знаю.
А те, кто вот пришел старше или после...
Они остались, кто-то кончил институт, да, они все остались типографией. Кто-то остался рабочим. Кто-то кончил, стал инженером там. В общем, как-то, ну, конечно, философ. Да, значит, ну, дальше это. Ну, это интересно это рассказать. Вот. И я, значит, учусь так до середины 10 класса, в общем, уже 10 класс на выпуске. Но очень недовольная в цехе. Ну, мастер, там какие-то брак у меня идет иногда. И, значит, они пожаловались. Все-таки сталинские времена. Вот. И они на меня пожаловали, значит, в отдел, короче, плохой рабочий, вот, недобросовестно сидит, там книги читает. А Николай Иванович Зарубин, это был начальник отдела кадров «Правда». Но самое главное, он ходил в тот же театральный коллектив, который он тоже увлекался театром и тоже играл. Он меня очень хорошо знал по этому, ко мне очень хорошо относился. Он меня вызвал к себе и говорит: ну что же я с тобой делаю? Я на тебя жалуются. Говорит: вот ты, ну, брак допускаешь какой-то там, все-таки правда. Говорит: да. Говорит: что ж ты собираешься делать? Ты же понимаешь, что ты должен 2 года отработать. Я говорю: да я понимаю, я постараюсь. Ну, Она говорит, хороший ты парень, ты выучишь, и школа тобой довольна наша. Что же мне с тобой делать? Высыпал ты мать свою. Я позвал мать. Мама пришла, рассказала, да, вот так получилось, что он действительно всегда очень хотел учиться. Я там даже расплакался. Молодой, 15 лет. Вот. Что же мне, говорит, с тобой делать? Говорит, давай-ка я тебя перейду из цеха в склад. Вот тебе месяц испытательного срока. Вот, за полгода. И меня перевели на этот склад. И испытательный срок я не выдержу. Потому что этот сказал, что у меня двое, кого меня подсудят? Краски нужно там сделать, а он тут сидит. Я говорю, что он не нужен.
Вы там читали тоже сидели?
Да я читал, я ненавидел это. Но мальчишка был, например. Он меня опять вызывает. И маму вызывает. Он к маме как-то как хорошо относится. Очень хороший мужик, кстати. Так и странно. А директором был типографии «Правда» Фельдмана. Ну, я его не знал, а вот был Зарубин Николай Иванович. Что ж нам с тобой делать? И он к матери говорит. Он меня спас. Потому что вообще-то я должен 2 года отработать по закону. Он говорит, скажите, а вы сможете его прокормить? Или там родственники вам сейчас как? А мне еще тетка там сохранилась, дядя был же. И она посоветовалась там с ней, говорит, ну пусть он поживет у них там. На Болотной, кстати, там же была еще одна комната моего дяди, маленькая. Он говорит, он сказал, они его приютят на это время, прокормят. Ну, говорит, давайте так сделаем, пусть он учится у нас, да, учится. Потому что школа не очень хорошая. Вот. А мы его за полгода раньше освободим. Меня за полгода до окончания школы освободили от этого производства. Это для меня было, конечно, тут же учиться стало. То есть я ушел из производства.
Высыпаться?
Да, ну и зарплату, конечно, там решил, справ, там маме как бы был подспорье, но как бы родственники, оставшиеся родственники, сказали, ну его прокормим, то есть доучиваться. А дальше, в общем, я заканчиваю школу. А аттестат у меня такой, половина пятерок, половина троек. То есть все гуманитарные науки пятерки, а все то, что требуется учить. Я до сих пор не понимаю, что такое тригонометрия.
Как раз тогда она начиналась.
Да.
И, видимо, в этот момент вы совсем выключили из учебного процесса.
Вот. А математика там, я не знаю, что еще, химия, физика, это все тройки. Биология, там не помню, была у нас биология, не была. И вот у меня, значит, такое, ну, конечно, никакого не серебряная, не золотая. Я решил сначала поступать, я заканчиваю, значит, школу, все замечательно, 10 класс, получил аттестат зрелости. Надо поступать куда-то. Я первый, куда пошел, значит, я хотел, думаю, историком. Я пошел в историк-архив. Знаете, который на Никольской. То есть, что потом РГГУ вырос. Подал туда, пришел, там эти склепы, какие-то типа, ну, старинное здание на Никольской улице. Потом мне говорят, здесь я учиться не буду. И ничтоже сумняшися, взял, перешел площадь Манежную и подал заявление на философский факультет МГУ. Пришел с засученными рукавами и подал заявление.
С половиной троек.
С половиной троек и 12 мест всего. Я вам рассказывал свой поступок.
Да.
Вот. Очень хорошо помню. Значит, в школе и дом. Ты же говоришь, с ума сошел. А я ходил мимо этого МГУ, и мне жутко хотелось поступить, вот учиться. Я действительно хотел учиться.
Вы смотрели на студентов?
Да, я смотрел, что там стоят какие-то молодые ребята, там на этой. Помните, на Маховой МГУ эту лестницу такая вот с двух сторон, старое здание. Вот, я думал, боже, это, мне такое казалось, что они, это небожители какие-то, что это вообще что-то такое, извините, мальчишка из ремесла. И мне говорили, что ты такой с ума сошел, в МГУ с таким аттестатом. И дома, конечно, вот. А если я не попадаю, то я попадаю в армию, это же ясно. Вот. Мне 18 лет исполнилось, когда я поступил. Я Я говорю, нет, я буду. 25, значит, надо было набрать баллов, 5 экзаменов. Вот. Ну, сидел, у меня было время, я же не работал. Я ходил в парк Горького, там, брал книги, читал, занимался, учил там. Скажем, краткий курс КПСС, который я знал наизусть почти. Я прочитал всего Сталина, которого тогда надо было знать. Марксизм, вопросы и знак знания, там это я все знал. Я Ленина читал, Маркса читал, манифест это я знал уже при поступлении. Вот, я читал «Серую лошадь». Знаете, что такое «Серая лошадь»? Это был знаменитый трехтомник истории и философии. Ее назвали «Серая лошадь».
А вы эти книги как, каким
образом? Это были книги, ну а кто? Я был один из читателей самых этого в библиотеке при «Правде». Там была библиотека. И была библиотека, что она всегда мне выдавала все книги, какие просто. Думаю, мама работала в библиотеке. Книги были такие, ну какие? Я «Материализм и эмпирицизм Ленина» прочитал в 10 классе. Ничего не понял.
Настроение негативное.
Я приходил к кому-то, у меня какой-то родственник был. Я говорю, слушай, я ничего не понимаю, что это такое совокупность. И он мне объяснил. Он мне говорит, объяснил. Он говорит, ну что это такое, там комплекс ощущений, там все это такое. Я говорю, не понимаю, про что здесь написано. И он мне говорил, а мне было это интересно.
Что такое Маха Авенариус?
Да. Да, ну Маха Авенариус, да, но я не знаю, что такое, да. Он мне объяснил, ну представляешь, говорит, как ты, я понял, в чем идея-то. Вот, я знал имена, я уже знал имена, там, Аристотель, Сократ, я, конечно, о них ничего не знал, но фамилии я из этих учебников, портреты их знал, это, вот, а такую политическую, какая литература могла быть, у меня вокруг не было ни одного философа, вот, и вот так, я вот так прихожу, и первое, что я прошел, ну, конечно, я понял, сработало мое происхождение, все-таки я из правды рабочий, там, видимо, какая-то квота была. Из рабочих.
А вот. Почему не филологический факультет?
Филологический у меня с языком плохо было. Я немецкий знал очень хорошо грамматику, мог перевести свободно любой газетный, но я не мог говорить совсем. У меня не было никакой подготовки. Кстати, немка говорила, а как вы будете сдавать язык? Я плохо говорил. Я мог читать, я мог взять, разобрать текст. Это я, у меня грамматика. У меня всегда все, что на логике работало, у меня очень хорошо сработало. Ну, я говорю, ну посмотрим. Я учил язык, я там читал, пытался, так сказать, словарь там расширял, словарный запас. Ну, конечно, говорить я совсем. Если бы со мной разговаривать начали на языке, то я бы не мог ответить. Прочитать мог бы и перевести. И вот с таким дипломом я, значит, с таким аттестатом я, значит, поступаю в университет. Помню, стоял, значит, там. Еще перед собеседованием Нелю Матрошеву, помню, с такой длинной косой. Но она была медалистка, шла вне конкурса, и только надо было собеседование пройти. И вот говорят на собеседование, я вам рассказывал про собеседование, когда мне задали вопрос. Говорят, после этого против моей фамилии поставили галочку, обратить внимание. Мне задали вопрос, какая главная мысль работы Сталина, марксизма, вопроса языка знания. Я мне рассказывал.
Рассказывали. Борьба с догматизмом.
Борьба с драматизмом. Да. Ну а дальше было уже сочинение и так далее. В общем, я набрал все 25 баллов и стал студентом философского факультета. Ну и тут уже начинается другая история, собственно.
А вы помните свое зачисление, не знаю, как-то, свои эмоции и еще эмоции понятно. Вас окружавших?
Конечно, помню. Но самое потрясающее было другое, это я вам рассказывал. Или не рассказывал, что когда у меня опубликовали мой диплом, вы помните эту историю моего диплома, я вам рассказывал. Основные принципы гегелевской критики, вопросы к философии
всегда. Да, это так.
А этот журнал печатался в газете «Правда». И гонорар, огромный гонорар, который, в общем, таких денег, которые здесь не было, я должен был получить в кассе «Правда». Я там много тогда, потом уже. А это первая моя публикация. Я помню, я приехал за этим гонораром и попал в цех, пошел в школу, еще все учителя были живы. Помнили меня, конечно, очень хорошо. Меня запомнили. Там. Потом я еще встречались. Мы еще очень долго. У нас был такой день 2 мая, когда мы классом встречались. Памятник Пушкина. Вот, мы всегда встречались. Очень долго, это лет 20 продолжалось. Сейчас тоже почти никого живых не осталось. Вот. И, конечно, так сказать, получил какой-то такой моральный выговор, на статья вышла. Они же помнят мальчишку, студента, который неизвестно поступит или не поступит, а тот ее. Ну вот меня после этой статьи 7 лет не принимали в аспирантуру. Вот, это все было, да, вот это было такое. А так, конечно, что ж. Учебные годы в МГУ я очень хорошо помню.
Так чем же было вызвано это такая ненависть к вам лично декана, что вы 7 лет вас не
брали? Ненависть была.
Или, может быть, на вас как-то поставили какой-то...
Я был смутьян. Ну, как и... Я был рьянковец. Вот. Но это было первое такое Янков, который там разоблачал их необразованность. Ну, я бы рьянковецовую статью написал. Вот. Я был рьянковец, я... С их точки зрения, значит, проповедовал неправильные взгляды, я не знаю что. Потом было же у меня персональное дело было на 4-м курсе. Вот по поводу этой статьи об эстмате, вот, которую я сейчас стал общим местом. А тогда попробуйте сказать, что эстмат это вообще не философия. К философии не имеет отношения, это историческая теория. Ну вот это примерно это и доказывает. Я сейчас об этом могу. Это сейчас стало общим местом. Марс пытался покончить с философией истории с помощью эстмата. А тогда это считалось крамолой, потому что эстмат считался частью философии марксизма. Ведь никто же не знал, откуда Ленин взял эту идею, три составные части. Вы знаете, откуда он взял эту идею? Что марксизм стоит из философии, политэкономии, научной коммунизма. Три составные части, три источника марксизма. Ну, Ленин же половину Маркса не читал. Он прочитал Энгельс, антидюринг. А был такой Дюринг, который написал три курса. Курс философии, курс экономии, политической экономии, курс социализма.
Евгений Дюринг.
Евгений Дюринг, mm-hmm. Да. И Энгельс, который имел дикий успех, кстати, среди социал-демократического движения. И Энгельс решил, конкурент взял и решил его, значит, раздраконить. Написал антидюринг. И разделил эти антидюринг со, соответственно, этим трем курсом. Первая часть, вы помните, философия, вторая – политическая экономия, третья – социализм. Вот. И Ленин решил, что из этих трех частей состоит марксизм. Хотя это просто три курса дюринга. Вот. Маркс никогда в жизни не считался ни философом, кстати, он не считал себя экономистом. Поэтому «Капитал» имеет подзаголовок «Критика политической экономии». Маркс был критик экономической науки. Но я всегда привожу сравнение с Кантом. Кант, критики чистого разума, отвечает на вопрос, как возможна физика и как возможна математика. Как возможна математика, как возможна физика. Но никто же его не считает критику чистого разума физической или математическим сочинением. Вот примерно так надо понимать «Капитал». Это критика экономического разума. Критика экономической науки с позиции исторического разума. Марк считал себя историком. Но историком особого рода. Историком теоретиком.
И на первом же курсе...
Не сказать, что меня не ненавидели. Ну, там ненависть это слишком... Не то, что ненавидели, считали не своим. Ну, оппозиционером, как хотите назовите. Но не только меня.
А кого?
Вот, ну, вот это Ильенко вообще выгнали с философского факультета.
А то, что касается ваших однокурсников?
Ну, а кто там? Потому что таких откровенных ильенковцев тогда, ну тоже Науменко уехал тогда в Алма-Ату, его пригласил Сужик. Вот. Ну вот почему-то, не знаю, Ильенков, Коровякова тоже выгнали, но они были преподавателями нашими.
А Гайденко?
Гайденко позже меня кончала на год. Угу. Вот. И это было уже немножечко другое время. Вот. И потом она занималась, не занимала, она никогда не была ильенковцем. Таких откровенных ильенков там позже появились, а таких откровенных на нашем курсе. Вот я был, Науменко был, я даже больше не помню, кто еще такой из таких. Ну, Батищев. Вот, Генрих Батищев, но он вообще считался более даже такой самостоятельный. Он же до этого еще кончил год или два, учился на экономическом факультете. И он, конечно, «Капитал» знал, мы ему все завидовали, как он это знал. Он сыграл большую роль, ну, в 60-х годах. Но он, ну, у него отец был философ, там какие-то связи были, но он тоже не остался на его институте. На факультете никого не оставили, никто не кончал аспирантуру. Там оставили каких-то там людей, которые...
А вот вы Матрашеву упоминали?
Неля нет, Неля тоже не осталось. Я не помню как, я помню, что мы с ней одновременно поступали в аспирантуру Института философии. Через года два или три. Где она до этого работала, я даже не помню, это надо у нее спросить. Ее приняли, хотя она, я ей недавно на эту тему говорил. Говорит, конечно, этот против меня был тот же Осипов. Он говорит, и меня не принимал. Вот. Но она все-таки занималась, она не была Ильенко, она никогда Ильенковцем не была, она занималась Гуссардом по совету Асмуса. Асмус ей там. Вот. И, конечно, тогда никто феноменологии вообще не знал. Это она была первой.
Она знала немецкий язык?
Немецкий язык. Она очень трудоспособна. Вот. У меня это самая главная проблема, конечно, языком. Я-то, в общем, совершенно не способен к языкам. Это мне надо было еще с детства, наверное, изучать. Хотя на немецком читал, да. Ну, сейчас могу разобрать текст, но я говорить не могу. Она знает сейчас три языка. Ну, вот. Она самостоятельно выучила английский. Ну, у меня муж был, который замечательно знал английский язык, заможки.
А вы получали стипендию?
Я повышенную, не постоянно, но несколько раз получал. Но я тоже считался одним из таких заметных.
А сколько была повышенная стипендия?
Ну, я сейчас не помню, честно говоря, уже не помню.
Даже по соотношению никак не представляется.
Забыл, честно. Я даже не помню, сколько я зарплату получал в институте уже первый год. Меня же оставили, мне же не дали кончить аспирантуру. Когда вот, значит, вышли от коммунизма, мне сказали, я с 62-го года в институте философии. В 62-й я поступил в аспирантуру, а в 64-м мне сказали, да, слушай, не надо меня не защищать, у нас есть должность, и давай оформляйся на нее. Я говорю, какая? Машинистки. Вот на машинистку давай. Я пошел на должность машинистки, говорит, зато останешься в институте.
А где же вы жили, пока учились?
Значит, когда потом я поступил, тут начало изменилось кое-что. Это хороший вопрос. Действительно. Значит, примерно в том же году, вот я говорю, как-то сразу жизнь изменилась. Мама получила комнату от работы. Она работала на заводе, электролампу, в библиотеке. В ВЦСПС ее уже не взяли после войны. Ну, эвакуация уже как бы там, нас эвакуировали, она работала уже не в системе ЦСПС. И она работала за библиотекой электролампового завода такого. Ну, очень библиотечная работа, какой-то там был завод. Вот, и она получила комнату в Загорянке. Загорянка – это следующая станция после Валентина, куда меня послали лечиться.
А по какой дороге это?
Это Ярославск. Следующий там Щелк. Вот. И мы там получили комнату в бараке. Такой барачный домик был такой двухэтажный, в котором не было ни туалета, туалет был на улице, ни никакого душа, конечно, в спальне. Там не было даже кухни. Кухня была на...
Особый барак совсем.
Да, ну, это был абсолютный барак, да, такой двухэтажный.
Я не знаю, совсем плохой, да?
Но, да, 14 такая вот комнатка, ну, чуть побольше. Вот, который надо было, кстати, зимой два раза топить, чтобы не замерзли.
Утром
да,
холодно.
Да, да, ну конечно, надо было протапливать. Там помещалось, значит, две кровати матери моей, столик, где я занимался. Какую-то мы такую полку сделали, книжную, книги ставили. И столик маленький, так все, больше ничего. Вот, а кухня была на веранде. И рядом была еще такая комната, там жила другая семья, вот коридорчик. А кухня была на веранде. Я очень надо, вот, и там, значит, зимой даже сосульки висят. Вот. И так я прожил до 33 лет.
Вот в этой комнате?
Да, в этой комнате. 33 года мама получила комнату в более современном доме, в Щелково. Но тоже не отдельно, хотя я поэтому так поздно не женился. Первый раз женился в 36 лет. Мне некуда было привезти никакого человека. Вот. Я один раз привел девушку, которая очень хотела со мной встретиться и остаться наедине после Нового года. А я еще умел себя так вести, что там непонятно кто, сын генерала или что.
Продолжали форсить?
Да, я встречал Новый год в одной компании шикарной там. после студенческого театра, как я знал, там сидели люди, там, пятикомнатные квартиры, там, каждым стол там. Она, я ее повел туда. А утром я должен был себе ехать в Загорянку. Я идиот, сказал, у меня, наверное, мама в Москве сейчас там никому-то ходит. Вы поехали к себе. Да не, ну, я устал, я же не ножи живу. Она же не понимала, что она уйдет. Все-таки она меня уговорила, мы поехали. Но она все ожидала, но только не это. Больше эту девушку не видел в своей жизни. Все романы были на скамейке, что называется. Да, ну, были романы, конечно, но это понятно, какие могут быть романы. Парень без квартиры, без или не парень. А вот в 36 лет я первый раз женился, но тут сын родился, и тут я защитил кандидатскую, и в этот год мама умерла. Ну, как бы, вот, я все время беспокоил. Что же я буду делать, когда я не стану? Я не очень такой практичный, хозяйственный. А тут вроде бы все, и сын появился. И... Вы знаете, что мне это надо, ваш преподаватель. Философского факультета. Вот. Вот так. Вот это моя жизнь. Ну да, дальше это самое, дальше я женился, но у меня первая жена вот умерла. В 2000 году. Ольга, это вторая моя жена.
Курили?
Курить я стал позже. Ну где-то тоже лет в 17 я начал, 18 курить. Я в университете закурил в основном. Ну курил как? У меня денег не было на сигареты. Курить так. Курить я начал чуть позже.
До сих пор курить?
Нет. Я, наверное, прокурил все легкие. Я уже 2 года не курил, 3 года не курю. Сейчас не курю. Ничего, я не курю.
Вы вот. Страдаете без?
Нет, честно, страдаю довольно быстро. Только вот я у меня так все легкие прокурил, что я, мне из-за этого тяжело ходить, я задыхаться начинаю. Вот. Ну, это обычный так называемый бронхит курильщик. Вот. Ну, это вот самый главный мой порог, я никогда алкоголем не увлекался.
А как-то в университете спорт, он как-то присутствовал?
Спортом нет, спортом я не увлекался. Меня хотели сделать бегуном, я бегал хорошо. Угу. Вот. Лыжи я сдавал, когда снег сходил. Вот, так и не умею на них. У меня плохо с координацией. У меня в детстве было воспаление среднего уха, и у меня был прокол. Мне нарушили вестибулярный аппарат. Я вот не могу на 180 повернуться. Вот кругом это я обязательно пошатнусь. И меня, поэтому я на велосипеде не могу кататься. Я не удерживаю равновесие. Поэтому высоты боюсь, кстати, очень. Мне пройтись по бревну. Очень трудно всегда по бревну пройти.
То есть это какой-то лор-врач и неудачно.
Да, что-то мне сделали, да? В детстве сделали какой-то неудачный, мне нарушили вестибулярный аппарат. И у меня с координацией плохо. Я всегда боюсь, я жутко боюсь на карте. Я помню, мы первый раз отдыхали в Крыму, и на меня Олег Драбинский повели там через горы, такая тропинка. Я буквально прополз. Я просто не мог идти, потому что мне прям предательно. Вот это у меня есть такая. Поэтому мне со спортом не очень. Спорт, ну вообще, честно говоря, шахматом увлекался. У меня был первый разряд по шахматам. У вас был мастер, мог играть на кандидата в мастера. Ну, это...
А где вам выдали разряд?
Разряд я еще получил до университета.
До университета.
Трудовых резервов тоже шахматы.
А это сохранилось, ваше шахматное увлечение?
Ну, сейчас-то я уже... Ну, как вот иногда играю сам с собой.
Вадим Михайлович, тогда, если можно, расскажите...
Когда-то играл в этом доме журналиста. Даже был смешной случай.
Расскажите.
Если вас это интересует, пожалуйста. Там часто, ну, когда-то ходил в дом журналистов часто, и там предбанники, там были шахматы. И люди играли, ну, приходило. И мы как сидим, играем в часы. И вдруг я смотрю, кто-то склонился над доской. Смотрю, боже мой, стоит Михаил Таль. А он любил в ресторан ходить немножко. И я вот на ногу говорю, да, говорю, давайте сыграем. Он говорит, давайте. Сел, тут столпился народ. Михаил Тальевич, чемпион мира был. Что он сделал? Это шутка мастера. Он не съел у меня ни одной пешки. Вот. Он вывел моего короля каким-то хитрым образом на середину доски. И сделал мне вечный шах. И сказал, ничья. Теперь я говорю, что у меня ставили ничья. Ну, это шутка мастер. Ну так, сейчас-то я уже, конечно, подзабыл, я теорию знаю, но вот. Ну так я играю, ну, в разряде, ну, около первого, если бы часто. Сейчас-то уже, может быть, когда-то неплохо, как раз для дома журналиста. У нас был такой Поляков, сейчас он известный профессор, он кандидат в мастера, я его иногда в институте обыгрываю. Вот. Ну, это все, не шаг, это не спорт. Нет, спортом я особенно не увлекался. Вот. Я чисто действительно был головной человек. Я люблю общение, ну, отсюда актерство мое, так сказать. Может быть, я понял, что я правильно сделал, что я не связался с этим жизнью, был несчастный человек.
Ну, тогда, если можно, расскажите об этой линии, об актерской и театральной.
Да никакой, просто у меня был друг по университету, это он тоже живых нет, Леша Чеплиевский. Он кончал филологический факультет и был способный актер сам. И тоже все время мечтал о театре. Потом он поступил в ГИТИС. Тоже можно кое-что интересное сказать.
Расскажи.
Вот. И он знал, мы с ним дружили, там общались. У него мама работала, кстати, гримером в театре. Леша Чеплиевский, вот один из тех, кто сломал себе судьбу на этом деле. Был филолог, значит, вот. И он знал мое, что вот, нет, я к театру действительно неровно дышал, но у меня театр какое-то действие всегда оказывает. И в это время при этом клубе МКУ образовалась такая была студия Ершова. Ершов – это был такой театральный педагог, режиссер, ученик Топоркова. Знаете, был такой актер МХАТ. И вот он создал студию, где он, значит, пытался разрабатывать свой метод. Тоже вообще интересно. Свой метод, он как бы пытался развивать метод Станиславского. И он разрабатывал какой-то свой, я сейчас не помню, там книжку даже выпустил на эту тему. Вот он образовал из студентов, ну, не студентов вообще, образовал такой кружок. И он говорит, давай я тебя устрою. И я там, значит, поступил к нему в эту самую студию, где он, значит, там какие-то этюды разыгрывал, что-то он там провел, ставил спектакль «Антигона». А художником в этом спектакле, классическом антигонском. Вот. Художником этом спектакле был Илья Кабаков. Слышали такой?
Конечно, конечно.
Там я с ним подружился. Потом мы, конечно, разошлись. Он оформлял. Он поставил этот «Антигон». Это было, по-моему, невозможно смотреть. Но он поставил. И в это время... А все это происходило в клубе. И в это время, значит, я попал на репетицию, рядом был театральный коллектив, ну, такой давно сложившийся, клуба МГУ. Они до этого там «Коварство и любовь» ставили, я посмотрел его, когда почти как профессионалы играли. Потом они Машеньку Афиногенову ставили. Ну и как-то вдруг говорят, вот там появился новый режиссер в этом театре. Это был самодеятельный театр, коллектив, театральный коллектив обычно. До этого там был Штейн, по-моему, с театра Ленинского музыка. А там, говорит, они нашли нового молодого режиссера из ТЮЗа, Ролана Дылкова. И он там сейчас ставит какой-то новый, а не спектакль. «Такая любовь». Это по пьесе чешского писателя, драматурга Когута. И я попал на репетицию. Просто зашел в этот зал, не знаю, знаете, этот, где там церковь сейчас. И сижу там на балконе, смотрю, и меня потрясло, как это все было. И я хочу, и вот здесь, да, все эти глупости, эта Ершовская студия, а вот это вот сюда, и я поступил.
А почему? Что там так вот? Работа...
Этот спектакль был, это одно из самых сильных театральных потрясений моего времени, моей жизни. Ну, Павел Когут, это драматург чешский, который написал пьесу «Такая любовь». Такая необычная по тем временам, по форме и прочее. И вот ее студенческий театр, еще не было студенческого театра, был театральный коллектив, пригласили малоизвестного, когда никому не известен был, такой актер ТЮЗа, Ролан Быков. Вот его пригласили, он согласился, пришел и начал репетировать. и поставил спектакль, который стал одним из главных событий того времени театра. Вот. Ну, я не могу. Спектакль стоил там копейки, 200 рублей. Мебель какую-то там ерундовую перетащили из фойе на сцену, там какую-то заднюю сделали. Музыку писал Крамер. Сопровождение этого спектакля. Главную роль играла Ия Савина, которая стала потом народной артисткой СССР. Вот. Вторую роль женскую играла Алла Демидова. И так далее. Если я буду рассказывать, главного героя играл Зоря Филлер, который потом стал театром современным, он быстро рано умер. И совершенно необыкновенная по тем временам постановка. Вот там с массовкой как-то было сделано. И я поступил в массовку сразу, значит, меня туда включили. Открытие произошло, значит, ну, Быков умеет это подать, значит, уже было тогда принято решение, что мы будем сделать, это будет открытие студенческого театра, который, оказывается, когда-то был при МГУ, до революции. На открытие пригласили прессу, открывал театр Яблочкин, ну, знаете, кто такой актриса, это была ведущая актриса Малого театра, дореволюционная, у нее мемориальная доска висит сейчас. Александр, ей был тогда уже под 90. Пресса, собралось очень много актеров. Ну, это целое событие было.
А это Быков сделал из этого?
Да, Быков. Да.
Он решил организовать это?
Да, это он все организовал. Угу. Пришло из телевидения, все это. Вот, очень много журналистов. Вахтанговский театр был. Ну, пришли, ну, надо, на кого открывает студенческий театр. 64-й год. Еще никакого современника нет. Ну, пришли, ну, надо. Самодеятельность, конечно, но попахло. И вдруг, когда они увидели этот спектакль, у нас же вообще там рыдания, ну там в истерике людей выносили. Вот. Это, он производил такое впечатление. Значит, когда это кончилось, это же была овация минут 15. Я помню, выскочил на сцену Луновой молодой, Яковлев, актер. А все стали обнимать этих актеров, вообще, ну, это было что-то невероятное. После этого, значит, телевидение. И потом пошли, значит, когда объявляли спектакль, у нас конная милиция стояла очередь за ними. Это было событием театральным номер один. Вот. Спектакль действительно производил фантастическое впечатление. Я помню, он прошел там 200 с чем-то раз на аншлаге вообще. Вот. Стал сразу знаменитым. Правда начала, такая всегда в «Правде» была центральная, такая была на последней странице колонка театра. Значит, вот в каждом театре идет. ГАПТ, там Малый театр, а в конце студенческий театр, такая любовь. Вот. Я там в массовке играю какую-то там, никто еще там в массовке, роль проводника объявляю, приход поезда. Вот. Это не важно. И вот с этим спектаклем, он тут же становится, еще никакого современника, через полгода после нас открылся. Вот, он тут же становится известным на всю Москву. Главное театральное событие того. Театр был тогда еще довольно серый. Все-таки еще, так сказать, не было такой театральной весны. Вот, и вдруг такой необычный по форме, там, это сделано, довольно драматично. Пьеса была очень интересная. Потом фильм вышел, только не по спектаклю, чехи, по-моему. Вот. К нам приезжает Когол, тот говорит, ну это, конечно, лучшая постановка этой пьесы, которую я видел. И нас приглашают в Петербург на гастроли. Ну, вот я помню, через два или через год поехали с этим спектаклем на гастроли. Ну, я там никто.
А вы на каком курсе были?
Нет, это уже после было. Учитель, я кончил в 56-м, это 64-й год.
Виноват.
Да, это уже после университета. Да и Алла Демидова в то время была аспиранткой экономического факультета. Она кончила экономический факультет, а Ии Савина закончила факультет журналистики. И приезжаем с этим спектаклем, уже, ну, слава ему. Ну, действительно, это лучшее, что Быков сделал в своей жизни, я ему так и сказал.
Вот. Мы в качестве режиссера?
В качестве режиссера. Ну, ничего более лучшего. Он действительно угадал что-то. Причем это было все так на таких скупых сделано там. Ну, как-то вот надо рассказывать просто. Вот. Приезжаем, эти самые, играем первый спектакль, я помню, в клубе Дзержинского. Вот. А дальше начинается бум. Вся театральная мака. Вот тут только не было спектакля. Мы там на 5 или 6 площадках это играли. Пересмотрел весь Петербург, этот театральный. Это там у нас Толстоногов после этого спектакля снял эту пьесу своего репертуара. Сказал, после этого нет смысла играть. Вот. В этот же приезд в Петербурге Ию Савину приглашают на роль дамы с собачкой. Хейфиц увидел и тут же пригласил ее на роль дамы с собачкой. Вот с этого спектакля она пошла. Орлана Быкова приглашают на роль главного режиссера в театр Ленинского комсомола в Ленинграде. И вот он тут нам... Мы же начали ставить вторую пьесу, которую должен был написать Шатров. Он был завлитом.
Орлан Быков насколько старше был примерно?
Ой, ну я не знаю, он был тогда еще совсем молодым. Ну, старше меня, конечно, но молодым. Ну, ему 30 лет, по-моему. Вот. И мы сказали, и он, значит, мы не знали, что его пригласили. Вот мы еще вернулись, он еще что-то пытался репетировать. А потом говорит, нет, ну, все-таки, да. Вот. А тут уже, конечно, пошла идея о том, что надо театр... И действительно, вроде бы даже была договоренность. Они хотели все стать профессиональными актерами, конечно, и Аллы, и я, конечно, не... Я-то нет, я вроде бы и не считался. Вот. Они хотели, конечно, профессиональными актерами стать, и как будто бы даже была якобы Сфорцевой договоренность, что ну, почему бы не быть при МГУ профессиональному студенческому театру, там давали какие-то ставки даже, там чуть ли не 10 актерских ставок. Ну, это все. Но Быков ушел. Следующие...
А как это восприняли в труппе и вообще?
Как вы... Ну, как восприняли? Тяжело восприняли. Вот. И, да, там дальше началось уже сложности. Быков ушел, значит, я ему тогда сказал, зря изменяете, но лучше уже ничего. Он блестяще провалился в театр Ленинского комсомола, там поставил 3 спектакля и все, и провалился. И потом он ушел в кино. Его пригласили, значит, вот в «Шинель» он играл фильм, это знаменитый его роль. И потом он ушел в кино. Ну, спектакль, конечно, сделал. Самый потрясающий актер там был даже не я, я же рассказывал, самый потрясающий актер был не в этом такой любви, даже не Иса, и даже не Алла Демидова, а Сева Шестаков, был это недавно. Вот. Это был первый муж Иса. Он единственный, о нем была большая очень литература. Кстати, когда-то с Галилея хотел с ним делать Любимов с ним, не с Высоцким, а с ним хотел делать. Но он к тому времени не мог профессионализироваться по одной простой причине. О нем была большая литература. Он уже был профессором МГУ с именем в учебнике. Вот. Какой-то очень крупный, он на геологическом преподавал, и, в общем, какая там была величина научная. Вот. И, конечно, какой из него актер. А актером был богом, да. Вот. Он играл главную роль человека в мантии. И начали мы репетировать второй спектакль, там, второй спектакль, который написал «Коммунист», кажется, назывался. Потом отшел в «Современнике». Шатров написал. Тогда все же, кстати, Быков был очень советский человек. Его любимая книга, знаете, какая была? «Что делать Ленин». Он все хотел про настоящих коммунистов. А вот Шатров начал писать эту пьесу, что-то начали репетировать. Но в это время, значит, Быков уходит, понимает, что все-таки там профессиональный театр, что-то самодеятельность. И театр раскалывается. Какую-то часть актеров, вот уже Алла Демидова и прочее, Шатров уводят в театр Ленсовет, Ленком. Тогда еще не Захаров был, там какой-то другой, там какую-то студию. Но они там все быстро, все это заканчивается ничем. Шатров не смог это организовать. И Демидова поступает в Ахтанговск, там кто-то еще, там еще куда-то, я не знаю, там, ну, много у нас было людей, которые поступили.
В Ахтанговский театр или в Щукинское
училище? Нет, в Щукинское училище. Щукинское училище. Да. Mm-hmm. А Ию Савину, она же не имеет театрального образования, тут же берут в театр Моссовета, где она играет главную роль в «Норе». А дальше с Чаплиевским вообще любопытная была история. Это смешной случай. Значит, вот Леша. Он меня познакомил с Фоменко, они дружили очень, с Петей Фоменко. Фоменко тогда еще был молодой режиссер, познакомил. Но он кончил ГИТИС, ГИТИС-то он кончил. всякие тогда, которые кончали. Но это надо знать, это время. Как сейчас партии создают, тогда создавали студии. И значит, он захотел создать свою собственную студию театральную. Как любой, как только что кончивший. И пригласил меня, говорит, там еще есть такой, был еще один парень, он сейчас работает у Фоменко, актер. Вот. Потом, кстати, стал лауреатом премии государственной, как документалист. Говорит, я вот нашел сцену, нашел площадку, вот я решил собрать актера. Я говорю, хочу тебя. Я говорю, какое отношение к этому? Ну, ты режиссер, там, дипломный. Это. Ну вот ты мне нужен там как-то. Я говорю, ну ладно. Говорит, первое задание к тебе, вот найди мне пьесу.
Это вам говорит?
Это он говорит мне.
Фоменко.
Не Фоменко, потом у меня. Это Чаплиевский.
Да.
Вот Чаплиевский был очень близкий друг Фоменко. Вот мы с ним встречались с Фоменко всегда на День памяти Чаплиевского. Вот.
Найти пьесу.
Найти пьесу, вот, которую можно поставить. Он действительно нашел клуб Чекалова, такой есть, недалеко от площади Маяковского, и там сцену ему дают. Вот чтобы можно, не надо, чтобы там было какие-то, чтобы можно было ее поставить в таких обычных сценических условиях, без всяких там особых декораций, ну, средств нет никаких. Я говорю, а где ты актеров? А актеров ты не волнуйся, актеров я соберу. А ты вот мне пьесу. А тогда в рукописях, так сказать, в писках ходила пьеса Ануэ, Антигона. Если не читали, никогда эту пьесу.
Читал?
Читали. Ну, вот видите, замечательно. И я ему ее говорю. Она на нее производит сильно, она действительно здорово написана. Я говорю, вот пьеса. Говорит, по такой. Он говорит, да, это то, что нужно. И он нашел актера. И мы, я помню, ездили. И говорю, каких? Я не... Актеры как дети мало. Им скажи, вот создана студия, вот можно играть, они побегут. Он пригласил, значит, на роль Антигона он пригласил Королеву. Была такая замечательная актриса в театре Ермолова, потом она в МХАТ пришла, Лена Королева. Сейчас уже. На роль, значит, Криона он пригласил Броневого. Тогда ее еще никто не знал. На роль там Гемона он пригласил, я помню еще имена даже, но он пригласил Лазарева, Евгения. И они все согласились. А у нас уже тогда были знакомые, там, я тогда в театрах много знал, потом стал членом правления студенческого театра, то есть Быкова. И вот, значит, собираются эти актеры, первый день, значит, представление. И он, там наши друзья приехали, был такой режиссер, потом эмигрировался. Потрясающая фамилия для кинорежиссера Чаплина. Кстати, родственник этого человека. Вот. Был кинорежиссер сейчас в Израиле. Потом еще был у нас там одна. Знаю, Чаплиевский знал какой-то театр. Все пришли послушать. Ну, студию новую открывает. Собираются эти актеры, он должен. И он испугался. Говорит, слушай, ты им сначала расскажи, а я уж потом буду репетировать. Я буду рассказывать уже никто. Я им такой вообще. Сейчас человек. Какая разница? Вот нахальные были жутко. Я решил, ладно, так я начинаю рассказывать, что такое экзистенциализм, что такое оно, в чем суть этой новой драматургии. Ну, что-то так рассказывать. Я тогда, кстати, о театре все хорошо знал. Морозовский до сих пор вспоминает лекции про театр, читал у них где-то. И подходит ко мне Броневой и говорит, очень хорошую экспликацию. Очень интересно. Ну, спасибо. А дальше ты должен репетировать. И тут я понимаю, что он не может. Он начал понять эту пьесу по системе Станиславского. Там эти физические действия и прочее, прочее. Значит. И они, по-моему, они его на второй день раскусили. На второй раз они уже поняли, что он что-то не то. У него не было замысла. Средний режиссер. Он даже Эрика Соловьева потом, он знал Эрика Соловьева. Но Эрик Соловьев тогда гремел, значит, как замечательный, так сказать, публицист. И Эрик что-то подарил, Эрик вспоминает эту историю. Короче, на четвертый день я говорю, Леша, ты нас поставил в идиотскую ситуацию. Ты собрал великолепных актеров, но ты еще не режиссер, ты еще ничего не можешь. Зачем ты все это затеял? Позориться. И на этом все, ему больше не пошли, все это распалось. Потом он работал, он где-то там режиссировал в Новгородском театре. Он был хороший парень, он мог даже что-то играть. Но он не был талантливым режиссером. И он, конечно, так вот, в известности у него. Ну, черт поставил на спектакль в провинциальных театрах. Вот. Вот это вот человек, который погубил свою судьбу в театре.
Этим направлением.
Да, вот ему не надо. А вот Фоменко стал большим. Он, правда, шел всегда. Я, правда, не очень любитель, небольшой поклонник Фоменко. Вот я несколько спектаклей увидел, они мне не очень понравились. Но говорят, у него есть действительно блестящие спектакли. Но то, что я видел, может быть, мне не повезло. В жизни, так сказать, мы общались, в память Чаплиевского встречались, там выпивали. Вот. Но потом один раз повздорили, я ему как-то сказал, что, я говорю, происходит сейчас в театре, почему вы все превращаете в балаган и капустник? Я говорю, вот вы даже без вины виноватые поставили. Ну, что там, песенки эти всякие, как причинсанье. Ну, может быть, это интересно, но какое-то отношение к Островскому. Он на меня дико разозлился. Это опасно. Да, ну, понимаешь, наш труд, ценишь, мы тут, понимаешь, жизнь отдаем, а это выйдут прихман. Говорю, слушай, я говорю, философов тоже все кому не лечь. Он говорит, мы так не обижаемся. Но это мое мнение, зрителя. Ну, все, ну, он великий режиссер, сейчас у меня спорит. Я видел великих. Я и Тростоногов был на репетициях, и Эфроса видел. Это были великие режиссеры. Вот. Ну, сейчас я не берусь судить, сейчас вообще я несколько спектаклей посмотрел. Но это не мое совсем. Я это не понимаю. Берут классику, переворачивают ее там за ухо, считают, что это искусство.
Но... Современное прочтение.
Да, ну я говорю, это, ну, понятно, откуда кризис идет. Кризис идет, когда кончается драматургия, нет современной драматургии. Поэтому они берут и перелопачивают классику. Вот. А раз нет драматургии, то нет театра. Все великие театры вырастали на новой драматургии. Вот. Ну, это... А что касается студенческого театра, дальше, значит, когда они вот это раскололся, к нам пришла большая группа. Притом пришел, знаешь, второй спектакль был любопытный. Пришел такой был народный артист РСФСР из Ермоловского театра Иван Иванович Соловьев. Ну, вы же не помните этих фамилий, конечно. Он был очень известный актер Ермоловского театра, ученик Хмелева. И он поставил спектакль, который запретили здесь ставить по всей стране. Я там тоже играл от автора. Вот. Это был спектакль «Дневник Анны Франк». Ну, понимаете, тема был запрещен. Вот. И у нас шел очень хорошо, кстати, был поставлен спектакль. Вот. И хорошо играли, очень хорошо. Ну, тоже вся Москва пересмотрела этот спектакль. Они писали там, я помню, еще мы тогда не разорвали отношения с Израилем. Было там все израильское посольство на этом спектакле. В общем, спектакль гремел. А потом пришел Юткевич, который поставил вот этот самый «Сердце у меня одно» пьесу Гоши Полонского, который стал автором сценария «Доживем до понедельника». Там я играл одну из главных ролей в этом спектакле. Ну, пьеса была очень наивной. А после этого пришел Марк Захаров. Он не был главным режиссером никогда. Он был при Юткевиче вторым режиссером. К нам уже многие раз. У нас хотел работать Эфрос, но не получилось, конечно. У нас хотел прийти Любимов. Мы решили, что ну хоть черт, ну какой-то актер там любимый. Еще не было Любимовского театра. Он хотел быть главным режиссером студенческого театра. Ну, мы как бы решили. Вот. А потом пришел Захар, который был актером таким малоизвестным эстрадного театра и руководил самодеятельностью в театре, в этом самом институте железнодорожного. Станкин, не Станкин, а как это называется, это был, ну, железнодорожного транспорта. Вот, и привел с собой группу актеров. Кстати, многие из них так и стали актерами, режиссерами. Вот, они говорили, ну, это такой режиссер. И действительно, он поставил несколько спектаклей, которые тоже прогремели на всю Москву. Первое было «По Войновичу», хочу быть честным, там главную роль играл Всеволод Шестаков, который мне говорит. Второй спектакль был «Дракон», Его сняли через 10 показов, парткомом груза притез, да, Чварцев с Кедаком. И был спектакль, который прошел очень много раз, вот три спектакля. «Карьера Артура Луи», вот я был ассистентом начальника.
Ассистентом?
По Захару. Ну, первое время короткое. Потом я ушел с этого спектакля. Этот спектакль стал очень известен. Вот. Я тогда поступил в аспирантуру. Не МГУ, а
в институт философии. Да. Вот. Как вы решили уйти из этой сферы? Вот, я имею в виду, да, как вообще вот, ну, ведь уже надо было принять решение.
Ну, я поступил в аспирантуру. Вот. Я же до этого работал там, в журнале, там, в издательстве. Вот. Для меня я в этом студенческом театре дневал и ночевал. И там даже ночевал в этом клубе. Не ехал домой. Там все знали, что, ну, я там был в курсе всего. Я 7 лет это не был. Не потому, что я там был какой-то великий актер. Я просто вот отдался этому делу. Я был патриот этого дела. Так можно сказать. Вот. А потом началась уже научная жизнь, философская. Стал писать, все, мне как-то потеряно. И потом уже театр уже перестал меня так волновать. Времена изменились. Начался застой. Вот, и театр уже не... Это сейчас все период оттепель. Вот. Но я театром этим очень сильно переболел. Да. Я просто, это мне не важно даже было. Я был членом там совета, принимал каких-то даже. Потом стали известны, помню, как Козелькова мы принимали Лен. Она потом стала актрисой, современник известный. Вот. Но это все-таки уже было не быковская эпоха. Потому что, конечно, такого, что было такой любви, вот мне вот это уже начало разочаровывать. Хороший спектакль стоит. Я вот, скажем, и Захарова не очень принял. Хотя он пользовался успехом, он от нас пошел в театр. Его Плучик заметил, пригласил в театр сатиры.
А почему не очень приняли?
Ну, мне казалось, это уже не дотягивает по уровню до такой любви. Потому что, ну, вы не представляете себе успех первого спектакля.
Там была взята такая высота, что...
Да, да, это было потрясение. А это было, ну, хорошо, да, любопытно, но сказать, чтобы на меня это производило очень сильное впечатление. Вот та планка уже не была перепрыгнута. У меня было несколько таких потрясений театральных, когда я говорю, ну, вот, скажем, несколько спектаклей Торстоногова, которые я видел, там, приезжали, когда в театр, я помню, приезжал в самый театр с Гамлетом. С кофе. Вот. Ну, вот несколько таких потрясений. А потом я видел еще, 14 лет я видел спектакль «Вишневый сад» в МХАТе, там еще Книпер Чехов играл. Вот это были сильнейшие потрясения. Для меня вот этот театр. Очень сильное потрясение было от постановки «Добрый человек» из Сезуана. Вот. Очень сильное было. Я 8 раз смотрел этот спектакль. Вот это был самый сильный спектакль театра любимого. Все последующее мне уже не нравилось. Ну вот, все, что я потом увидел в театре любимого, мне уже. А вот это было, да. Ну, такие было несколько потрясений. Вот это для меня театр. А так, ну, просто так, театр ставит спектакль, это не так уж интересно. Вот интересно сказать события. Вот постанововский, да, спектакль, почти каждый спектакль был событием.
То есть театр не может работать как институт. Такой будничный, как производство, да? Для вас он именно событийный такой.
Нет, понимаете ли?
Чтобы это было сильное.
Нет, театр есть театр. В МХАТе тоже не все спектакли, даже в Станиславском, были великими. Там был театр большой буквы. Сейчас театр с маленькой буквы. Есть отдельные спектакли, которые интересны. А вот когда вот Быков создавал театр, и даже чуть позже, это был коллектив, который... Ну, как был современник. Мне, кстати, сказать, что я был в восторге от современника, не могу сказать. Я вот практически видел всего раннего современника. Мы не пропускали ни одного спектакля в современнике. И ни один спектакль не оставлял у меня какого-то... Я видел и «Голову короля», видел и... Там первый был спектакль очень сильный. По «Вечно живые», кажется, он назывался, да. Ну, по знаменитому, то летят журавли.
А как вы билеты доставали?
Ну, как он доставал? Во-первых, у меня же была даже идея такая, поскольку я философов знал, это же оттепель. Я думал, вот театр, а оттепель проявлялась прежде всего вот в театральном деле. Как соединить молодых философов, новую пользу и театр? И мы устроили такую встречу с современником, когда он открылся. Пришли Юра Давыдов, Пиама Гайденко, Соловьев, я, еще несколько человек. И они, весь состав пришел, он с философами молодыми. Ну, мы пришли, из нас самый опытный был Давыдов. Он, во-первых, театр знал, он через театр пришел. Ему жена была, это драматургесса первая. И говорит, вот ты начинай. И он начал что-то там философски рассказывать. Через 5 минут встал Кваша и сказал, да нам все это неинтересно. Мы растерялись, и все, и на этом все кончилось. Соединение философии с театром не произошло. Вот. Ну, неинтересно. Правда, у них потом провалился и другой человек, очень интересный, такой, фамилию выскакивает, такой был шекспировед известный, тоже не прошел. Это были, а вот, ну, это был, да, коллектив, он был интересен как коллектив. Молодые актеры как-то по-живому, по-новому, по-свежему играют. Потому что надо понять было, что ему предшествовало. Был какой-то театр помпезный, такой немножечко напыщенный, фальшивый. Советский театр последних, после сталинских времен, был очень казенный. И вдруг появились живые голоса, живые лица, живые интонации на сцене. Это жутко привлекало. Но потом это стало обыденным. Потому что действительно хотелось не события, а хотелось, ну, какой-то идеи, мысли, какого-то. А мы просто научились говорить органично, здравствуйте, до свидания, как живете там в таком доме. Вот. И как-то театр поблек. А сейчас я вообще не могу. Там вот уже, это уже клоунада какая-то через левое ухо. Когда театр большой, я помню, как я не мещан, а варвар впервые увидел Товстоногова. Он еще Успекаев играл. Я как разинул рот, так и все. Он так втянул тебя, и невозможно было оторваться от того, что происходит на сцене. Вот этот театр. И производил фантазию. Но еще было сильное впечатление. Я посмотрел Ричарда III в Тбилиси, знаменитый спектакль. Забыл. Чхиидзе, да, меня забыл. Знаменитый актер играл. Вот это сильное впечатление. Но это настоящий театр. А потом, ну, а когда начинается... Захаров меня как режиссер никогда особенно не было. Он хорошо поставил «Юну на авось». Он просто хороший материал. А так я как режиссер, он изобретательный, он... Ну, это все-таки эстрада, это не театр. Я все-таки люблю психологический театр.
Драматическое искусство.
Да, я психологический такой вот, когда... А это аттракцион. Ну, кому-то это нравится, но это потом надоедает.
А на ваши последующие занятия культурологии, теории культуры,
но
это как-то вы чувствовали связь, когда этим
занимались? Нет, с этим нет. Ну, наверное, как-то это отражалось. Но я ведь не эстетик, я эстетикой не занимался. Я ведь культурологию совершенно иначе понимаю. То есть не культурологию, а культурологию, что вы понимаете, а культуру. У нас понимают под культурой это искусство, прежде всего. Ну, так скажем, Министерство культуры – это тот, кто ведает искусство. Я же культуру иначе понимаю. Меня больше интересует в культуре, не меньше всего искусство интересует в культуре. Вот. Ну, это я всегда этот пример привожу, чтобы было понятна разница, где начинается, кончается искусство, где начинается культура. Это в лекциях обычно говорю. Роман Булгакова «Мастер Маргарита» был написан в 40-м году. Закончен. Булгакова, последняя точка, последняя редакция. Вот. И уже в то время это, конечно, было выдающееся явление литературы, искусства. А опубликован был он первый раз в журнале «Москва», кажется, уже не помню, вот, в 62-м году. То есть никто же не знал об этом. Вот с этого момента он становится явлением культуры. Не с того момента, как он написан, а с того момента, как он прочитан. Скажем, если вы положили, сняли великое кино и положили его на полку, его никто не видел, это явление искусства, это не явление культуры. Явлением культуры оно становится тогда, когда его смотрят. То есть для того, чтобы что-то превратилось в культуру, нужен не только автор, но нужен потребитель, зритель. и читать, и слушать. Культура возникает вот здесь, при встрече автора и потребителя, производителя и потребителя. Вот это. Поэтому учреждения культуры – это места, и, конечно, театр – это явление, прежде всего, искусства. Если я имею в виду драматургию, режиссуру, актеров и так далее. Но учреждением культуры он становится только в том случае, если туда приходит публика. Поэтому, скажем, мастерская художника – это не учреждение культуры. А музей – это учреждение культуры. Или выставка. Это институт культуры. Понятно это, да? Вот. То есть для того, чтобы стать что-то явлением культуры, нужна встреча автора и потребителя. Вне этого это... И может быть наоборот, встреча такая есть, но то, что мне... я потребляю в качестве культуры, это не искусство, а суррогат. Вот в массовой культуре очень часто бывает. Но в любом случае нужна публика. Поэтому культура меня интересует не с точки зрения автора, который там сочиняет великие произведения. Меня культура интересует с точки зрения человека, для кого это сочиняется. Вот что он оттуда берет и что он оттуда воспроизводит.
Каково качество этого контакта?
Да.
Понимание, коммуникации, да?
Да, вот. Можно так сказать. Вот. Вот что важно мне в культуре. Для меня культура живет в реальном потребителе, в реальной публике. Поэтому всегда очень трудно, вот говорят, Россия – страна великой культуры. Вы чем это измеряете? Наличием великих имен? В искусстве, в науке, в философии – да. Тут и спора нет. Россия – это страна с великими именами. Скажем, 19 века Россия, я имею в виду. И это в то же время страна с 80% необразованного народа, который грамоти не знает. Для них эти имена ничего. Так вот, почему я должен судить о культуре страны? По наличию имен или по качеству населения? Поэтому, с одной стороны, да, как и Германия, 19 век, одна из самых отсталых стран. Если там еще страны-то не было, было много. Вот. И, конечно, нет ни одного периода, ни одной эпохи, в которой не были бы великие имена. А вот уровень народа, который... Вот. Так почему судить об уровне развития культуры по населению или по именам? Вот большой вопрос. С этой точки зрения, да, одна из великих культур была создана в России 19 века. С точки зрения населения, это одна из самых отсталых культурных отношений стран. До всеобщей грамотности, во всяком случае. Англичане уже в 17-16 веке были нацией всеобщей грамотности. Так что вот тут есть сложность. Вот, как судить. Поэтому культура меня интересует. Поэтому я эстетикой в чистом виде не занимаюсь. Вот эстетика, это творчество художника. Да. А для меня культура – это прежде всего это сфера освоения, ее превращения, так сказать, в основы, как в нормы человеческого поведения, сознания, как хотите. Вот для меня именно состояние народа, нации есть признак культуры. Вот. Хотя, конечно, просто искусство, поставить знак равенства искусства равно культуре, это так у нас говорят, деятели культуры имеют в виду художника. Не правда это? Вот. Да, они авторы, они создают материал, как и ученые, как и философы, они создают материал. Но культура начинается с того момента, как этот материал находит свое воплощение в человеческом, так сказать.
Кем-то воспринимается.
Да, кем-то осваивается, воспринимается, как мы говорим, распредмечивается, превращается в личностную форму. Вот. Поэтому я всегда под культурой понимал уровень развития, степень развития личности человека. Да, наверное, художник, там мыслитель, это, конечно, человек, стоящий где-то на вершине культуры. Вот. Но это касается только его, это его культура.
То есть, правильно ли я вас понимаю, что какие-то объекты современной культуры, постмодернистской культуры, которые рассчитаны на провокацию или на вообще отсутствие понимания, для вас имеют меньшую ценность, нежели...
Почему? Они могут быть рассчитаны на провокацию, на что угодно могут рассчитаны. В той степени, в какой это действительно становится культурой людей, а не культурой отдельных групп. Я могу сказать, что Если ты создал там некоторую, так сказать,
инсталляцию.
Ну да, инсталляцию, там, я не знаю, еще что, как хотите назовите. И это потребляется какой-то узким, так сказать, кругом единомышленников, ну, я называю, что это культура этой группы. Но это не культура народа, не культура нации, не культура страны. Это культура этой группы. А если ты создал произведение только для себя?
Принципиально, допустим, да, тоже.
Это твоя культура личная, да. Угу. Твоя, да, я могу сказать. Конечно, творчество Пушкина прежде всего свидетельствует о культуре Пушкина. Это понятно. Вот. Но я же говорю не только об этом, мы же говорим еще о национальной культуре, о народной культуре. Там, вот. Но это совсем не значит, что творчество Пушкина – это культура там, любого человека, живущего в России или еще где-то. И уровень культуры измеряется, уровень, степень культуры измеряется тем, в какой степени это произведение становится достоянием других. Вот. Я всегда так и понимал.
А вот это разделение на материальную, духовную культуру, которую упоминали в прошлый раз.
Это очень условное, во-первых. Да, но поскольку есть разделение труда, вот, поскольку есть труд материальный, труд духовный, так, поскольку это проблема разделения труда. Вообще-то культура не материальная и не духовная. Культура просто, она и то, и другое. Ну как вы определите, я не знаю, Аполлона Бельведерского, это какая культура? Материальная или духовная? Вот. Это разделение просто, вообще-то деление, ну это вообще большая философская проблема. Деление на материальное, идеальное, духовное. Вот здесь я стою вообще, так сказать, на марксовской точке зрения, согласно которому вопрос этот решается только одним простым. Чтобы вы хотите объяснить, как это соотносится, снимите разделение труда. И тогда такой проблемы просто не будет. Язык – это материальное или это духовное? Все относительно понятно. Вот. Поскольку есть это когда-то работа руками, работа головой разошлось между собой, хотя вообще работа руками не бывает бездуховной абсолютно. Тогда это просто робот. Вот. Ну вот, но поскольку все-таки мы различаем труд духовный, труд умственный, труд физический, как-то различаем, поскольку мы это распространили на культуру. Вообще культура – это синоним целостности, где сглажены различия и духовного, и... Но и другое дело, что это в идеале. Так. А в действительности, конечно, мы... откуда все эти деления в культуре? Мы берем социальную сетку и накладываем ее на культуру. Представьте себе, социальная сетка такая, где люди делятся там, на классы, на группы социальные. Вот, на профессии, его наложили на культуру, и вот она просвечивает через все эти сетки, через все эти ячейки, да? Ну и вот отсюда мы и начинаем говорить, есть культура, я не знаю, физическая, есть культура духовная, есть культура материальная, есть культура, я не знаю, профессиональная.
Субкультура.
Ну и так далее, да. Возрастные, там, по половым, по возрастным, женская сейчас, мужская, там, ну, какую ходить. Но это берется социальная сетка, накладывается. А культура – это символ человеческого. Вообще для меня культура, ну это надо рассказывать.
Расскажите.
Ну это сложно. Сейчас это целый уже
лёд. В следующий раз так. Вы упомянули вот про, по поводу появления труда. Вы марксистскую концепцию антропогенеза, антропосоциогенеза.
Марксизма нет, никакого концепции антропогенеза. Ну, да, я марксизмом интересуюсь, Марксом точнее. Марксизм – это немножечко другое. Фуко говорил, что никакого марксизма нет.
Ну вот я и говорю как раз о марксизме, которого нет. Да, вот. Концепция антропогенеза у вас…
А что такое концепция антропогенеза? Что вы называете против? Происхождение человека?
Происхождение человека, общество, да.
А какая марксистская концепция происходит? Я нигде не читал у Маркса вообще и вопрос, как происходит человек. Маркс не занимался антропогенезом.
Я имею в виду Энгельса.
Энгельс, происхождение труда человека. Ну, это... Я думаю, что, так сказать, труд тут не самое главное. Маркс считал, что трудятся и животные. У Маркса ведь главная проблема не в антропогенезе, а в социогенезе. Для Маркса проблема происхождения человека как-то, ну, не был антрополог. Вот. А вот откуда общество берется? И каким образом общество создается? Вот вопрос Маркса. Ведь главное открытие Маркса заключалось в том, что он открыл, он не труд открыл, как источник происхождения человека. Это у Энгельса немножечко вульгаризация здесь. Вот. О том, что труд вообще что-то создает, ну, это просто у него прямо написано в письмах, пардон. О том, что труд что-то создает, полезные вещи, предметы, которыми мы можем пользоваться, там, одежду, еду, жилище, орудие труда. Нет тут никакого открытия. Это знали задолго до Маркса. В чем тут открытие, что труд создает что-то. Ну и животные что-то создают. А животные ничего не создают, тоже создают. Они создают, роют норы, вьют гнезда, создают запасы пищи, охотятся. Животные, почему мы это не называем трудом? Тоже труд, и животные трудятся. А в чем отличие человеческого труда от животного? Или это так называемая человеческая деятельность от органической деятельности? Организм тоже что-то создает. Вот в чем отличие? Вот что Маркс открыл. А не сам по себе труд. Маркс открыл, что труд создает человеческий труд. Создает одну вещь, которая не создает никакой другой. Никакой животный труд никакой не создает. Человеческий труд создает отношения. Вот как он это делает, это вопрос. Но он создает, что это значит? Это значит, что я могу создавать вещи, которые лично мне, моему организму, и даже моим потомкам вообще не нужны. Я могу создавать вещи в своем труде, которые даже я не знаю, кому нужны. Вот где-то там, за 1000 километров, они кому-то могут понадобиться. Ну, в силу разделения труда. То есть я создаю вещь, которую я оторвал от своего организма. Поэтому я ее и создаю, и сначала она у меня выглядит. Отсюда и сознание. Отсюда. Поэтому я сначала должен представить. Если, так сказать, труд животного инстинктообразен, на инстинкте работает, на потребности органической, то человеческий труд может создавать то, в чем сам тот, кто его создает, человек, не нуждается. Ну, как мы и действуем обычно. Мы создаем вещи, которыми пользуются совершенно. Это значит, что в форме вещей я создаю какое-то отношение с другими людьми. На стадии рынка это проявляется в наличии в вещах стоимости. Ну, вот так он объяснил. Значит, труд создает отношения. То есть Маркс открывает способность человека создавать не просто себя как физический организм, этим он не занимался, а себя как общественное существо создавать. То есть способность труда создавать общество. И вот каким же должен быть труд, чтобы это общество способствовало моему существованию не как физиологическому, просто физическому, не просто моему самосохранению физическому, а чтобы это общество способствовало моему существованию, способности моей быть вот таким существом, субъектом собственных общественных отношений. Вот идея Маркса. Каким же должно быть общество, которое сводит меня не на уровень животного, где важна физическая сила и вещество, а где я действительно выступаю творцом своих собственных отношений, то есть творцом самого себя, как общественного существа. Не где я просто себя физически воспроизвожу. Вот была идея Маркса.
А вам близка эта идея?
По-моему, вообще, так сказать, а что тут не близко? Так, а можно что-то этому противопоставить?
Какую-нибудь теорию генетического альтруизма, появление гена альтруизма.
Я не знаю, что это.
Для того, чтобы...
Это же все метафора.
Естественно, научные, я имею в виду.
Ну, я что, ген, уже найден ген альтруизма?
Нет, ну, по крайней мере, вот теоретически.
Так это я могу предположить все, что угодно. А вот когда-то Кант взял и предположил, а вот в природе есть... Вот я не могу это доказать теоретически, но я предполагаю, что в природе есть цель по отношению к человеку. Это главная же идея была Канта. Доказать не могу научно, никак, ни математически, ни физически, из опыта никак. Из опыта свидетельствует, что в природе нет никаких целей. А я предполагаю, что в природе есть цель по отношению к человеку. Сделать человека моральным существом. Поэтому я говорю, альсоп, как бы. Вот это главная идея критики способности суждения. Предположить я, конечно, могу все что угодно, что есть ген альтруизма, есть ген морали,
но хорошо,
есть ген
психоаналитический.
А что психоанализ доказывает? Что доказывает психоанализ? Психоанализ, извините меня, я не специалист в психоанализе, но психоанализ доказывает, почему у человека бывает нервный срыв, невроз. Вот. Ну еще кое-что, конечно, доказывает. Вот.
Но чувство вины не могло стать по отношению к убитому, так скажем, главному самцу основой для кооперации.
Да, для появления табу, да, всякого рода, да, так, там, возможно. Вот, возможно, чувство вины, да, все это возможно. Только это одного не объясняет. Вот, не объясняет одного, а почему нет чувства вины у животных? Почему у человека оно есть, а у животных нет? И почему вообще у человека есть бессознательное? Что заставляет его этот склад сознания иметь, складировать туда что-то? Потом это выражать в каких-то там запретах и прочее. То есть непонятно из... Я вам скажу, что непонятно. Из природы непонятно одно. Почему человек – общественное существо?
И как Ильенков считал, из природы это необъяснимо принципиально.
Ну, как Ильенков считал, он тоже не занимался психоанализом.
Нет, я имею в виду вот то, что вот дискуссия с Дубровским, что просто как не занимайся с точки зрения нейрофизиологии там мозгом, никак социальную природу никак не...
Ильенков, конечно, выводил мышление из деятельности, а не из нейрофизиологии. Это, конечно, да.
Ну, что принципиально необъяснимо через нейрофизиологию.
Вот я могу из нейрофизиологии объяснить там особенности психики, это ведь психики, да, какой-то там, почему у человека там такой темперамент, какие-то, даже способности какие-то. Я не могу одно объяснить. Я не могу объяснить, почему человек узнает себя в зеркале. Я не могу объяснить, почему он нуждается в другом человеке. Это и есть главное наше зеркало. Вот. Почему у него есть я. Вот это я не могу. Вот поэтому здесь философия существует. Правда, Маркс хотел покончить с философией. Он хотел этому тоже дать научное объяснение. Но он искал его, не в философии, конечно, он искал его в науке, но только не в естественной, а в исторической, как он ее понимал. Я думаю, что Маркс тоже не дал этого объяснения. Потому что за всем этим скрывается другая вещь, на которую нет научного ответа. Откуда человеке свобода? То есть действовать вопреки своей физиологии иногда, психологии. Почему он иногда над собой умеет властвовать? Учитесь властвовать собой. Почему он может идти вопреки своей естественной природе, физической? И действовать в интересах не лично себя и даже не своего потомства, а, скажем, рода. Откуда у него бескорыстие? Откуда у него желание, так сказать, откуда у него, по Платону, откуда у него идеи, откуда у него вообще способность действовать по идеальным мотивам, а не физиологическим. Не знаю, если найдется такая биология, которая это, или нейрофизиология, которая это может объяснить, ну пусть объясняет. Для меня это не то, что тайна, вот, это просто особая область, не подлежащий ни религиозному, хотя, может быть, с религией ближе связан. Вот. Но, во всяком случае, неестественно-научному объяснению. А если все подлежит естественно-научному объяснению, можете поставить крест на культуре. Тогда давайте всю культуру сведем к естественной науке. Что, кстати, происходит сейчас.
А есть подобный процесс?
Что?
Вы имеете в виду?
Синтезация, конечно. Синтезация. Ну, конечно.
То есть вы его, ну, вы его вот предыдущие беседы негативно назвали.
Не то, что есть такой процесс, а есть желание придать этому процессу такое направление. Вот. Я часто от математиков, физиков слышал, он вам это все объяснит. Это вы там занимаетесь, какой-то отвлеченный метафизик. А вообще все математика, физика, все способно. Вот я недавно Лефевра нашего прочитал, там в Америке живет, он такой создает. Потом я читаю, вот мы создаем новую научную теорию, которая совместит постулаты Иисуса Христа с основами там, не знаю, термодинамики новой какой-то, не знаю. Ну, я не знаю, такого рода претензии на решение всех человеческих и исторических проблем с позиции естественной науки я очень часто встречаю. Вот. На мой взгляд, культура более сложная. Вот. Во всяком случае, я не знаю науки, которые мне. Вот для меня вот этот очень важный факт. Мне говорят, что с этим ношусь, но да. Вот. Попробуйте выведите из природы свободу. Вот с этого начинается Кант. Вообще с этого начинается философия нового времени. Попробуйте свободу вывести из природы. Он это жестко развел. Это пытались сделать просветители. Они считали, что свобода имеет. Человек рождается свободным. Помните Руссо. Свобода есть дар природы. Но вот Кант начинает прямо с полного разведения истории свободы, истории природы. Попробуйте, если вы можете свободу вывести из. Только важно понять, что такое. Ну, свобода это прежде всего способность действовать по цели, не по причинам, по внутрь, по самодетерминации, так сказать, каузису. Mm-hmm. Вот. Не по причине того, что на меня кто-то воздействует, я реагирую. Вот. Ну, сейчас вот пытаются там божественные частицы найти, там, эти бозоны всякие.
А как вы относитесь вот к новым дисциплинам, например, в том числе. То, что, например, в профильных вузах философии, курс истории философии может быть заменен на историю науки или философию науки в определенном виде.
Ну, это очень интересный вопрос, задаете, да. Сейчас вообще, так
чтобы
сказать.
Быть ближе, чтобы этот курс был ближе к студентам по их специальности.
Важно понять, как ну, вы. У меня недавно, вот сейчас этот стал очень популярным. Эта статья, моя доклад делал у нас в семинаре. Философия в публичном пространстве называется «За кому и зачем нужна сегодня философия?». Вот сейчас ее опубликовали в Ростове-на-Дону, прислали сейчас. Вот. Это очень важный вопрос. Зачем вообще нужна философия? Зачем она вообще? Вот это, я представляю, я вам рассказывал, по-моему, что ну, это очень схематически. Вот, что для меня европейская философия – это часть европейской культуры. И вот очень важно понять, что она внесла в эту культуру. Вот эту европейскую культуру можно представить себе в виде такой схемы. Значит, один полюс религии, христианство, другой полюс наука. Сейчас вы поймете, что я говорю. Значит, религия отвечает на вопрос, как сделать человека добрым. То есть с религиозной точки зрения морально ответственным перед Богом. Вот это ее проблема. Сфера все-таки этики, морали. И другое дело, что религия сама по себе это не решит никогда. Но, во всяком случае, в этом ее назначение. Сделать человека, так сказать, морально ответственным перед Богом.
Более социальным?
Да. Ну, не важно. Ну, это назначение
хорошо.
Религии. Добро. Этика. Задача науки – сделать человека сильным, вооружив его знаниями, технологиями, решив там, среду его обитания, там, получив новые, так сказать, источники энергии. Ну, много чего. Сильным сделать. В борьбе с окружающим миром и в борьбе, в общем, к сожалению, так сказать, человек не наделен от природы всем, что ему необходимо. Вот наука помогает расширить его ареал обитания и способствует выживанию рода. А посредине существует философия. Вот ее тянет то в одну, то в другую сторону. То она научная, то она религиозная. Такая и такая. Правда, как только она отождествляется с наукой, появляется псевдонаучная философия, я категорию псевдорелигиозная. Потому что действительное назначение философии стоит не в том, чтобы быть либо наукой, либо религией, а в чем? В чем ее функция? Функция науки, философии с момента ее возникновения в Древней Греции заключалась в том, чтобы сделать человека свободным. Потому что если вы это исключите, то и наука, и религия, каждая по-своему, может стать смертельно опасной для человека. Можно погибнуть и от сил небесных, скажем, в случае религиозного фанатизма какого-то, и от сил земных. Ну, то, что наука может изобретать средства массового уничтожения. И вот для того, чтобы обезопасить человека от угроз и догматизма, как научного, так и религиозного, философия, и возникло, потому что главная ценность философии – это не истина. Философия истины не дает. Это любовь к истине, а любовь к истине – это свобода.
То есть вы не гносиолог.
Да, свобода. То есть освободить человека Поэтому отсюда критическая функция философии.
То есть это такой вестибулярный аппарат, который
сохраняет этот баланс. Да.
Естественный для культуры вестибулярный аппарат.
Да. Совершенно можно так назвать. Сохраняет равновесие, да. Вот. То есть отсюда критическая функция. Философия это критика религии. И не в смысле их отрицания, не науки, в смысле претензий их на абсолютность. На их догматичность.
И философия обречена быть постоянной критикой, постоянной в позиции критики.
Да. Есть у Канта замечательная такая статья, называется «Спор двух факультетов». Вот, где он спорит о том, зачем университетскому образованию нужен философский и теологический факультет. И про философию, он говорит, философский факультет нужен только для того, чтобы обеспечить свободу исследования. То есть свободу от и религиозного догматизма, и от того догматизма науки, когда она абсолютизирует уже существующие знания. Задача философии показать, что нет абсолютного знания научного. Что есть нечто, что всегда остается за полем и знания, и веры. Это свобода человека. А что такое свобода? Это право человека ставить перед собой цель. Вообще свободное действие – это действие по цели. Вот. Ну и тут начинается вопрос, откуда берутся эти цели, как они должны устанавливаться и прочее. Это очень большой вопрос. Но вот есть такая штука. Человек действует не только в силу причин на него воздействующих и обстоятельств, а он еще действует в силу цели. Кант считал, что это и есть главная способность разума – действие по цели. Поэтому у человека есть будущее. Если цели нет, то нет будущего. Есть только одно прошлое. Вот. Это вот тогда действие по причине.
И есть время, соответственно.
Поэтому консерваторы, как правило, не любят свободы. И люди, которые обожествляют будущее и абсолютизируют будущее, ненавидят свободу. Потому что свобода – это есть ориентация будущего. Ну, это очень коротко.
Спасибо, Вадим Михайлович, пожалуйста.
Так вот, эта свобода, это и есть поле культуры. Вот открытие свободы стало... Культура – это сфера свободы. Это все, что существует в силу свободы. Не в силу природной необходимости. Не в силу божественного предопределения. Я не отрицаю ни того, ни другого. И то, и другое есть. Но есть еще что-то, что существует в силу свободы человечества. Вот это и есть культура. Ну, так я это понимаю.
Спасибо, Дмитрий Михайлович.